Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Закончился 2025 год, и в нем для нас были потери. Ушли ко Господу люди, которые оставили след света Божьего на этой земле и в нашей жизни. В конце года умерла Лариса Фарберова, режиссер, составитель книг, наш автор. Для вас, дорогие радиослушатели, мы повторяем цикл наших бесед с этим талантливейшим, глубоким человеком, женщиной, которая несла крест тяжелой болезни, но, преодолевая все, творила, верила, любила жизнь, людей и Господа. Просим ваших молитв, Царство Небесное, вечный покой и вечная память, дорогой Ларисе. Предлагаем вам прослушать архивную запись 2013 года, вторую часть интервью о съемках документального фильма «Бдите и молитесь» о Гефсиманской обители Иерусалима с режиссером Ларисой Фарберовой. Лариса, в прошлый раз мы с вами говорили о вашем телевизионном фильме, который вы сняли к столетнему юбилею художественного театра. Это был единственный фильм, который вы сняли?
Как режиссер. Да, там очень много фильмов с моим тем или иным участием, или редактором, или ассистент. Но здесь была моя ответственность. Я в меру своей ответственности как бы сделала о вечном театре.
Это первый такой опыт цельной работы, за который вы целиком вот отвечали и вы довели до конца. То есть это определенная, может, без пафоса, но это веха в некотором смысле.
Но это веха в том смысле, что я режиссер. Потому что я смело могла бы говорить, что я редактор, у меня образование позволяет, я филолог. Но вот там уже режиссер. После этого я работала в детской редакции, «Рост», и очень много монтировала тоже. Но главным не была режиссером. И поэтому, когда мне игуменья сказала, сделай кино. Дело в том, что я, будучи директором программ, я очень много раз группы возила в командировки. Я хорошо понимаю, как работает...
Как работает группа, как весь механизм задействован.
Да, я все это знаю просто на зубок. Что делают осветители, что делают
оператор,
звукорежиссеры,
что
операторы, да. То есть я все это знаю. Тут она мне говорит, да, ты одна, сделай. В следующий раз я уже приехала снимать и переезжала снимать три раза. Первый раз талантливо все забыли о том, что я приеду, и даже были сомнения, пускать меня в монастырь или нет. Но мы все-таки снимали с моим первым оператором. А два других раза это были очень обширные уже съемки.
Поскольку вы решились снимать фильм о монастыре, тем более это гораздо шире, чем просто рассказать о месте, вот уникальном месте на Святой Земле, которое вообще вся уникальна. Фильм получился вообще о монашестве, вот с таким большим наполнением, причем не декларативно, а вот с помощью каких-то художественных таких тонких деталей. Естественно, нельзя не сказать, как все мы знаем, люди воцерковленные. Этот наш расхожий лексикон, мы всегда говорим об искушениях, поскольку сопротивляемость в воздухе сразу уплотняется, воздух уплотняется, и сопротивляемость в таком деле, она неизбежна. Как приходилось преодолевать, и что приходилось преодолевать? Ну, вот первое вы сказали, то, что даже забыли, что вы должны приехать. На самом деле, это такой нюанс классический, как это не грустно, но из такого и состоит путь в этом направлении. И это не связано там с разгильдяйством, с каким-то необязательностью, может быть, какой-то. Здесь какие-то другие, мне кажется, механизмы включаются.
Да, конечно. Но вот такое делание искусства где-то посередине между совершенным искусством и совершенной верой, кино, с одной стороны, и монастырь, с другой стороны, я вот научилась ясно смотреть на... Те искушения, которые... Там они как говорят. Вот у меня там случилось искушение, допустим. Прихожу я, а у меня на кровати лежит огромная бутыль 5-литровая с маслом, которая вся на кровати вылилась. Откуда взялась масло? Известно. И я даже вам не могу передать, насколько это ужасно. И уже через какое-то время мне моя любимая тамошняя инокиня Юстина, она говорит, вы знаете, Лариса, вот все-таки вы человек неопытный. Вот мы тут опытные, мы понимаем. Ну, случилось. Ну, это же искушение. Ну, а если искушение, то при чем тут что в самом деле? Перестаньте. Я научилась переставать. Да? Потому что пока я делала это же делание, это все-таки все шло в Москве. Надо иметь способность высокой усидчивости, да, там 70 часов съемок, расписать их на бумагу покадрово. Это месяц непрерывного сидения на стуле. Да, надо же еще себе деньги на жизнь зарабатывать.
Вообще в профессии это отдельный тоже целый разговор. Большой, вы больше могли бы об этом сказать. В профессии режиссера она все-таки больше мужская, как не говорят ведь вот о настоящем поэте, поэтесса. Да? Поскольку эта профессия включает столько всего разного, вот как говорится, человек-оркестр. Он должен очень много чего мочь сам один. Такая собирательная вещь. И человек, который во многом зависит от очень многих других людей. Ну вот пришлось вам и отсиживать, расписывая, и при этом...
Ну да, и вот ты сидишь, расписываешь, и все как полагается. И вдруг между тобой и твоим монитором взрывается настольная лампа. Причем так, что свет горит, продолжает гореть лампа. Огонь стоит, расплавив верх этой лампы до потолка, а потом все прекращается... Все выключается, полная тьма, и все, что ты собрала в своем компьютере по фильму, надо думать, пропало. Я помню, полная тьма в квартире. Я 2 часа ждала, пока ко мне приехал друг моего сына. Сын вообще был занят. Друг тоже оказался занят. Я ему говорю, понимаете, Алексей, все, что я нашла по фильму, все, что туда вошло, вся хроника, все фотографии, все тексты, все, все погибло. Я даже не успеваю, как бы, не нахожу в себе силы убежать. Вот я сижу, огонь стоит, еще такой запах и цвет такой фиолетовый этого огня до потолка.
Вы, кстати, когда сказали по поводу бутыль лежит разлитая на кровати, я вспомнила Серафима Роуза, да, когда они начинали монастырь поднимать с нуля, когда он приходил, а в скуфейке лежит свернутая змея, например. Это вот как раз вещи из той серии.
Да, это все та серия. Да? Потом оказалось, что нет, лампа погибла, да, а компьютер цел, в нем все цело. Когда я его включила, он мне все сразу... То есть...
А у вас запасных никаких не было?
Ничего не было. А все взорвалось, и все. Или пошли мы с моей собачкой Пекинесом гулять, и на нас упало дерево. Причем и мы из-под него бежали. Этого было очень много. И там, в самом монастыре, вот прекрасная история с операторами. Первый оператор у меня был Илья, 35-летний, очень хороший со своей камерой. Он как бы пережил... всю эту ситуацию, когда нас никто не ждал, и никто не собирался нам ничего давать снимать. Вот мы с ним снимали в этой ситуации. А когда я приехала на уже основные съемки, он не смог, и мне нашли в Иерусалиме молодого оператора. Это была очень красивая история нашего знакомства. Тоже все могло кончиться на самом деле. Мы с ним должны были встретиться внутри в монастыре, внизу, около ворот. Я его ждала, и когда он пришел, эффект был, как будто взорвалась бомба. То есть пришел молодой человек, 24 лет, красивый, как молодой царь Давид, с большими серьгами в ушах, в шортах и в майке, весь покрытый татуировками.
То, что для монастыря, просто вот сразу монахини должны были ахнуть.
Монахини сначала убежали. Но, знаете, ненадолго, потому что не прошло и 5 минут, как они ему принесли юбку и кофту. И он все это на себя надел и поклялся мне, что он всегда будет приходить в нормальной одежде с длинным рукавом. Но главное, понимаете, из этого как бы поступка было понято, что они его приняли. При том, что это очень красивый и черноволосый такой веселый, умный человек. Ему так же, как и мне, на тот момент нечего было показать, что ты делаешь. Он на тот момент снимал как фильм, только фильм именно об этих татуировках.
Как наглядное пособие для собственной темы.
Он оказался бесконечно одаренным человеком с очень большой такой подвижной душой, с большим уважением ко мне и с трудолюбием, и это что-то невероятное. Но я, знаете, вот интересное наблюдение. Я помню, мы их снимали, они все сестры там дают интервью, рассказывают о себе. И совершенно естественно они это делают. Я никак не могла взять толк, откуда в них перед этим красивым мужчиной, который их снимает, любого возраста. Откуда в них такая...
У них нет зажима, зажатости.
У них, с одной стороны, нет зажатости, а с другой стороны, нет стеснения, что ли, да, стеснительности. Ну, мужчина в монастыре, молодой, и вот, уверяю вас, очень красивый. И я поняла, почему однажды. По моей просьбе они для меня выполнили совершенно подвижнический труд. Я знала, какие мне нужны песнопения в фильме, был список, и они мне их все спели. Пели 3 часа. С дублями, до полного изнеможения просто. И когда мы снимали, как они поют уже на клиросе, то они пели в пещере, а потом перешли на клирос. так как мы записывали просто звук, то я слушала, и оператор сидел, смотрел в камеру и тоже слушал. И вот тогда я поняла, почему они на него не реагируют. Я посмотрела на него, обнаружила, что один глаз у него закрыт видоискателем, он смотрит в камеру, а другой глаз у него мертвой рыбы. Понимаете, он не смотрит этим глазом. Его нет, он мертвец. То есть эти женщины, монахини, когда они на камеру снимались, они его не видели вообще. В нем не было ничего человеческого. Это абсолютный профи.
Он весь погружался в свое операторское делание.
Он даже не погружался. Вы знаете, я думаю, что это даже что-то актерское, да? То есть, чтобы им не затруднять как бы их делание, потому что они потом сами все сестры, они поражались. Почему мы такие естественные, как актрисы? Они говорят, мы как актрисы. А потому что перед ними они...
Никаких импульсов, его как будто нет.
Единственное, что он пару раз себе позволил вот с этим закрытым вторым глазом, он сказал, сестра правее или сестра левее. Все.
Но это высший класс, конечно.
Он, причем он не то, чтобы он с ними не общался, он со мной общался. Это были нормальные глаза человека. А тут, когда они смотрят в сторону камеры, они не видят человека. И вообще Илья Пророк сопровождал наше делание. Оба оператора, оба израильтянина, оба из России, и оба Ильи, и с таким уважением ко мне.
И что... мало того, я уверена, что на него наверняка эта работа должна была повлиять. Просто невозможно, чтобы не повлияло. Он видел готовый результат?
Да. И я, когда сделала этот фильм, сначала я его привезла полностью готовый, и матушка попросила там в нескольких местах переделать. Я уехала обратно, переделала, там еще какие-то доделки появились. И когда я уже окончательно привезла, мы с ним встретились, с этим Ильей молодым. Я ему отдала этот фильм. И потом еще приезжала, и тоже мы с ним встречались. Он профессионал. Он сказал поразительные слова. Во-первых, он сказал, что такой фильм сделать нельзя. Я не понимаю, как это сделано. Такой фильм сделать нельзя. Ну, это я не очень понимаю, поэтому я пропустила мимо ушей. Но то, что я для себя как высшую похвалу из его слов уяснила, так это то, что в этом фильме замечательный звук. Я говорю, в смысле, ты хорошо записал звук, когда снимал? Нет, говорит, он поразительно звучит. То есть в этом фильме звук живет отдельной жизнью. Это очень сильный звук.
А он сам человек некрещенный.
Это тайна.
Это особая статья для израильтян, да, живущих
да, да.
там.
Это... Да. Во всяком случае, это видно же в фильме, что ко всем обрядам, к церковным таинствам, к тому, что он видел, с огромным уважением снято. Я уверяю вас, это видно всегда, как снято.
Мало да. того, оно снято не просто с уважением, в нем присутствует в этом почерке операторском поэтичность, такая религиозная поэтичность.
Ну да.
И это не потому, что там стихи звучат, а вот этот прием постоянный, там камера поднимается вверх, это постоянно устремленность к небу. Очень часто такие переходы. И в том, как снята природа. Ну, вообще, это, конечно, здесь понятно взгляд режиссера, вся тональность, она режиссерская, но операторская работа невозможна, будучи равна. Вот, когда...
ну, там два оператора, имейте в виду, что там из трех часов, допустим, час снят первым оператором. Я видела много фильмов о монастырях, чего я боялась. Там нет ни одного кадра. Ведь это же обычные люди, монахи. Они живут, они поворачиваются спиной. Тут все самое важное в том, что ты хочешь видеть.
Деликатный взгляд некий.
С одной стороны, деликатность тут абсолютно, да, с одной стороны. С другой стороны, это касается именно монашеской жизни. Не буду делить на женский и мужский монастырь, я думаю, это именно монашеской жизни. Это бесконечно красиво. То есть то, чего у меня в этом фильме нет, потому что это фильм про женский монастырь, я никогда в жизни не видела ничего более красивого. Именно красиво, как красота. Когда один монах исповедуется другому монаху. Это мечта, вот как я... И тут у меня тоже не получилось. Хотела снять, когда читается божественная книга, пригнув свечу, когда освящено только лицо читающего, и книга. Вот это сокровенный момент. И вот как один монах исповедуется другому. Ну, это, конечно, мужской монастырь. Я когда его монтировала, там очень хороший оператор, оказывается, следил, ну, здесь уже, в Москве. И он как-то пришел, когда я была, ну, низкий вам поклон, сказал он. Это очень красивые съемки. То есть, это мое как бы требование. Видеть, ну, положим, у меня есть и другие там какие-то съемки. Но вот в кино ушло то, что свидетельствует о том, что этот путь, он как бы по-всякому может быть аскетичен, но если приглядеться, то это фактическая невероятная красота. Понимаете, это очень красиво. И с этим начинанием можно работать. Если ты сразу начинаешь думать о том, какой будет звук в фильме, чем ты наполнишь этот воздух, в каком они звуке живут на самом деле. Вот этот великий совершенно композитор Александр Жихарев, который создал сам свой музыкальный инструмент.
Напоминаем нашим радиослушателям. В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы беседуем с кинорежиссером Ларисой Фарберовой о ее фильме «Бдите и молитесь», о Гефсиманском монастыре святой равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме.
Александр Жихарев, он в Коломенском дает концерты. Я никогда его не слышала и не видела. По Божьей милости, буквально в интернете случайно увидела, случайно посмотрела и тем самым нашла музыку. В интернете выложены два его диска. Один называется «Поющая бронза», а другой называется «Благовещение», по-моему.
То есть вы лично с ним не знакомы?
Я никак с ним не знакома, но там, что меня тронуло, что написано, что всячески будут рады распространению этой музыки. То есть я так и не решилась ему позвонить. Но в титрах я, конечно, написала, что это за музыка, кто композитор, с благодарностью. В этом смысле там титры очень важны.
Он неизвестно, он видел фильм?
Я не знаю. Тем более, что вот это, когда все делаешь... Почему я с радостью еще делала фильм о монастырях? Потому что это никому не видное движение над пропастью.
Если вот применительно к фильму.
Когда говорят «горнило страданий», это нечто, что, как вот псалмопевец говорит, что «ты расплавил меня, как золото». Да? То есть, как говорил очень мне в свое время спасший меня отец Амвросий Оптинский, я читала его письма, как будто мне написанные. И он пишет одной молодой девушке, у которой все умерли. Он пишет: вот ты, говорит, печешь наверняка пирожки. Как ты это делаешь? Тесто, начинку закручиваешь, а потом куда?
В печь.
А как же, говорит Господь, без печки человека сделает? Господь так же. Знаете, когда это говоришь, это одно. Но когда это с тобой начинает происходить, то есть ты для того, чтобы подойти к какому-то, ну, допустим, к фильму о монастыре, тебе должны быть очень чистые руки, очень чистое сердце, да?
То есть ты... Ну, как иконописец, который собирается писать икону, он должен был поститься, он должен был готовиться внутренне. Ну, так вот, собственно, разница
как... Здесь, как бы, здесь то же самое, только иконописец со своей доской, а тут ты оказываешься на семи ветрах. Эти хотят, эти не хотят, эти тебя любят, а эти тебя не любят. И всячески тебе противодействуют. Ну, например... Ты же на чужой территории находишься. Если это не твой павильон, где ты все построил, и хочешь, чтобы там было так, как тебе
там
нужно.
Там все правила твои, по твоим правилам,
ну, да, все устроено. А здесь ты входишь в монастырь. Хоть я и не люблю эту поговорку.
Со своим уставом.
Я не люблю. Это мой монастырь. Как Соловки, это мой монастырь. Да? А почему он чужой? Ты кому он чужой? Ну, мне нет. И ты входишь туда, и как только ты вошла, ты оказываешься в ситуации великой брани. Она то так, то эдак. И надо иметь опытные глаза. Откуда у нас опыт? Из скорбей. А потом уже надежда не постыжает. Но скорби, они лежат в самом начале. Когда мы просто говорим про это одно. Когда у тебя начинается скорбь, месяц, два, три, а потом ты еще начинаешь понимать, что такое позор, для чего тебе быть опозоренным, и как тебя Господь чистит и плавит, и жарит, чтобы потом подпустить вот в таком каком-то очищенном состоянии, когда ты неизбежно должна была всех простить, что иначе ты ни шагу вперед не сделаешь. Ты должна освободиться от всего, что тебе было больно, одним способом полюбив и тем самым отсечь. По-другому кино не получится.
То есть в это время, когда происходила работа над фильмом и вот осмысление материала, все происходило какая-то своя насыщенная очень, можно сказать, и в чем-то трагическая жизнь.
Когда я вышла на заключительный этап, чтобы заканчивать фильм.
А сколько вы его делали?
2,5 года. Его можно было бы сделать за 1,5, но не меньше, потому что...
Но фильм большой, он состоит из 2 частей. И ритм фильма, все, он очень вдумчивый, он потрясающе смонтирован, он очень глубокий. И что интересно, кто был на Святой Земле и знает монастырь Марии Магдалины, знает, что все это территориально, это 2 пятачка небольших. Вот небольшая территория монастыря Марии Магдалины и небольшая территория Вифании. А в фильме это ощущение необыкновенного, необъятного пространства. Тот, кто приезжал и в качестве просто паломника заскочил, приложился, там подал, а это нередко бывает в той череде святых мест и скорости, для многих это, даже любя Елизавету Федоровну и зная об этих местах, это бывает не открывается так сразу. Нужно проникновение, а фильм дает какой-то необычайный объем. Не только вот суть в разных монахинь, вот кто каким путем прошел, а вот того делания, того, что происходит вот на таких крошечных земельных участках русской Палестины, это маленькие вселенные, это в общем маленькая вселенная, и поэтому представить, да, такой объем, его охватить технически, конечно, время должно было быть. И плюс еще сопротивляемость и плотность воздуха, о которой мы говорим, вот то, что, шутя, один ребенок православный говорил, укушение. Ну, по поводу укушения, это просто смешная история, когда в православной семье зашли и увидели, что ребенок обмазанными в масле руками прикладывается к обоям, и они: «Что ты делаешь, что это такое?» Он говорит: «Это укушение». Понимаете, вот у нас у всех свои укушения. А, наверное, по ходу фильма их, судя по всему, по взрывам и по здоровью было очень много.
Да.
То есть он делался 2 года.
Да, он делался 2 года. Он не мог делаться меньше года, потому что... Тогда мне пришлось думать о том, как он будет построен, за построение перед зрителем.
Вот ну да, это режиссерский сценарий.
Вот, это даже еще был как бы литературный для начала сценарий, хотя все интервью, которые я получала, я сама задавала вопросы и сестрам.
Владыки, и вы там и молитвы Марку. Сами читаете, да,
не
фрагменты?
Все.
Нет, но есть.
Да, там 3 женских голоса здесь из Москвы и остальные женские голоса все оттуда. Это такой удивительный фильм. По построению. То есть в нем несколько линий. И это было сразу понятно, что есть одна линия светоземская, да, то есть это святая земля, с паломничеством или так иначе, со святыми местами, да, их тут много, этот причастник монастырь, много святых мест. Это одна линия. Другая линия царская, то есть это русская линия, русская история, русские цари. Русский храм, посвященный русской императрице, мощи Елизаветы Федоровны, Варвары, Алиса Греческая. То есть там длинная царская линия. Есть она. Потом там все время идет служба. Потому что я не понимаю, к сожалению, фильмы о монастырях, в которых нет службы. Все самое главное – это служба в монастыре.
Монастырь начинается с того, если там каждый день совершается служба. Тогда можно сказать, что монастырь состоялся, даже если еще, как говорится, не налажено все остальное. Но если службы идут каждый день, монастырь живет. Но, кстати, редко, наверное, действительно, вот кто в фильме ставил такую задачу, чтобы это присутствовало как нить, нерв, основной
это
нерв.
Это вот один из нервов, да, там все время идет служба. Но это очень трудно снять. Помните, я говорила, что каждый кадр должен быть красивым. В храме, когда идет служба, так много просто людей, которые ничего не выражают. Понимаете, их лица, их съемки. Я говорю, что это какая-то постная картинка, она ничего не несет. А это всегда то, что в этом фильме. Они всегда в сложном свете, они всегда со свечами. Они невероятно молящиеся и думающие лица. Поэтому, когда я поняла, как снимать, это надо снимать вечером, вечернюю службу, всеночную. И тогда у вас становится красиво в кадре и жарко. В храме вообще-то жарко сразу. Эта линия, линия поэтическая. Я когда увидела эти стихи, я просто замучила автора. Вот она тогда была инокиней Нектарии, а с тех пор она уже приняла постриг, она монахиня Ника. Я сейчас заканчиваю делать ее книгу здесь, в Москве. Это черно-белая книга с перьевыми рисунками инокини Макрины, профессионального художника, и стихами монахини Ники. Книга будет называться «Пасхальный ветер». Это уже с большими приключениями. Вот. Но Бог даст, она к Пасхе уже и будет. Так вот, эта линия поэтическая. Дело в том, что в прозе никто не возьмется, если это не святой отец, говорить о молитве, говорить о монашеском подвиге. А в стихах, да еще в таких, то есть я ей благодарна до земного поклона. Она своими стихами подняла этот фильм на такой уровень, на какой никакими разговорами в кадре его поднять нельзя было бы. То есть он очень высокий в этом смысле фильм благодаря стихам.
Опять же, задана тональность, и уже работа операторская, как смонтировано, оно все получается поэтично, уже как бы подтягиваясь к этой планке.
Да.
И плюс, как говорится, нерв основной – это вот служба, которая идет. Вы прослушали архивную запись. Вторая часть беседы с режиссером-составителем книг Ларисой Фарберовой. Лариса отошла ко Господу в конце октября 2025 года. Вечная память. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В передаче прозвучали фрагменты службы и песнопений насельниц Гефсиманской обители Иерусалима из фильма Ларисы Фарберовой «Бдите и молитесь».